придется двигаться туда, где есть деньги. Вот первые деньги часто люди спрашивают, а как заработать первые деньги? Они записываются на всевозможные курсы, их по интернету завлекают, их завлекают тренинги всевозможные, появляются тренинги, которые как раз и пишут, как вам заработать деньги. Но на самом деле никто вам не может рассказать, как заработать деньги. Это вот реальность, с которой мы столкнулись, потому что как вести бизнес, как их зарабатывать, настолько многообразно, настолько много видов и настолько необычно, что даже часто бизнесмены, которые имеют деньги, не в состоянии рассказать, а как они заработали деньги. Потому что на самом деле, когда они делают множество попыток по зарабатыванию денег, а это может произойти где-то на 10-й раз из-за упорных попыток, и это всегда неожиданно. И даже люди задают такой вопрос, вот я заработал деньги, а где они прятались до этого времени? Это так просто оказалось. А на самом деле вот это найти вот эту лазейку, где по сути есть деньги, и есть самая главная задача. На самом деле вокруг нас огромное количество денег ходит. Правда, они в чужих карманах, как правило, или на банковских счетах. И мы иногда с ненавистью смотрим на банки, когда у нас нет денег, или на людей, проезжающих в машинах, у которых, по нашему разумению, есть деньги. А эти люди, кстати, иногда проезжают мимо нас и имеют огромные долги, у них огромные минусовые счета. Даже Трамп как-то сказал, я завидовал бомжу, у которого не было долгов, потому что на меня повисли сотни миллионов долгов, и я не знал, как с этого выкрутиться. И многие богатые люди на самом деле живут часто в долгах, в огромных, и проповедуя какие-то правила для своих сотрудников, для своих подчиненных, на самом деле они ведут немножко другой образ жизни, потому что они стараются взять в руки как можно больше чужих денег, чтобы это провернуть и выкрутиться из этой ситуации. Вы знаете, в 90% случаев у них это удается. Ну, конечно же, есть большой процент, у которых ничего не получается, они обваливаются и оказываются в долгах, иногда выбитыми из бизнеса. Но я многих предпринимателей знаю, которые взлетали, разорялись и опять взлетали, и ты на него смотришь, когда во время падения его, и ты точно знаешь, что у него будет все равно впереди взлет, потому что он приложит все усилия для поиска денег. Так вот, как заработать деньги? На самом деле это тренинги ни о чем, потому что они обычно вас проповедуют позитивное мышление, там, дружить, в общем, верить в себя. И вот это как раз хуже всего, потому что они дают вам ложные иллюзии. На самом деле верить в себе и в себя меньше всего надо, потому что если у вас нет денег, то как можно верить в себе и в себя? Потому что, скорее, я вот вывел очень простую формулу. Страх погонит вас зарабатывать деньги, страх остаться бедным, страх остаться без денег, страх потерять все или страх будущего. Вот это именно и дает силы человеку зарабатывать деньги. Так вот, как, невозможно рассказать. Но есть два вопроса, на которые можно, в принципе, ответить. Это вопрос «где» и «с кем». Вот это вопрос «где» и «с кем» вы можете буквально себе записать. Ищите «где» заработать, то есть где эти деньги есть, и с кем сотрудничать, чтобы заработать деньги. И тогда у вас появится шанс огромный вклиниться в эту среду, оказаться в ней и начать получать деньги. Я сегодня буквально посмотрел небольшой репортаж по TVI, и там показывали удивительную вещь. На 7-м километре там скандалы происходят, потому что торговцам выставляют непомерно большие суммы, и эти торговцы, которые сидят на рынке, они начинают бастовать. То есть вот бастовать и не хотят платить эту большую сумму, и там доходит до того, что администрация бьет этих торговцев, заставляя их или убираться с контейнеров, или же платить деньги. Побили там двух женщин, одна женщина даже объявила голодовку, заперлась в контейнере. А я вот сижу и думаю, а чего вы цепляетесь за эти контейнеры? Будущего у этих контейнеров нет. Бум контейнерных торговли, он прошел еще там в начале 2000-х годов, когда там действительно много торговалось. Сегодня торговля двинулась к потребителю, и фактически лучше возьмите, бросьте в этот контейнер, переедьте в Киев и начните тут совершенно заново, какой-то кусочек возьмите в аренду в приличном магазине, будете платить за небольшую часть территории, займетесь более нормальным товаром, то есть измените свою жизнь, не держитесь за старые стены. Точно так за старые стены держатся шахтеры, потому что надеются, что их шахта каким-то чудом начнет работать. Так же само рабочие лазят на свои заводы, где уже не платят месяцами зарплату, и они все ждут чуда, что оно начнет работать, в их город приедет какой-то какой-то мифический инвестор, а к ним, как правило, приезжает мифический депутат, который говорит, что завтра ваш завод начнет работать, если вы выберете меня. Его выбирают, он уезжает, а завод как лежал в руинах. Так же. Не верьте во все эти сказки, ищите, где деньги. То есть очень простой, циничный способ, вы смотрите вокруг и ищете глазами, шарите по миру, вот у какой части населения скопились эти самые деньги. Изучайте их, посмотрите, почему у них деньги. То есть задумайтесь, почему деньги в этот момент липнут к этим людям. И когда вы уже поймете, почему они липнут, вы будете видеть алгоритмы их получения, потому что вам просто надо научиться тому, что делают они, или занять их место, или стоять рядом с ними, помогать, но именно там будет происходить самое главное. И, конечно же, нужно бежать из затухающих рынков. Почему я вспомнил 7-й километр? Потому что это затухающий рынок. Как не сохранились на сегодняшний день толчки по всей стране, когда-то стоящие, как не сохранились старые коммерческие магазины, в том числе и моя торговля когда-то умерла. Мы всегда вынуждены переходить были на новый виток, потому что иначе вы не двинетесь с места. И вот это где и с кем, вот и надо искать. Наш телефон 233-61-044, код Киева. А мы в программе «Суперрадио. Психология денег» продолжаем рассказывать людям, немного открывать глаза на природу денег и что им делать в жизни. На самом деле, вот в книге, которую мы выпустили «Как стать авантюристом», мы, видите, мы не рассказываем, как заработать деньги на самом деле. Мы даем образ мыслей богатых людей, о чем они думают, как они мыслят, какие их стратегии поведения. И именно это раскрываем, и что мы говорили, что деньги аполитичны, циничны, они аморфны, они никому никак не относятся, они просто либо есть, либо их нет. Либо у вас есть возможность их тратить, либо у вас нет возможности их тратить. И больше к ним не надо другие смыслы к ним добавлять, а просто считайте, сколько их и где они. Вот это вот для себя запомнить, где они и с кем, это очень важный посыл, который вам надо усвоить, и если вы будете серьезно этим интересоваться, то вы можете скачать книгу на EX или у меня с сайта и поискать ее, она есть в аудиоварианте, а вы можете ее купить, там, заказав по телефону 253-40-44, вам ее вышлют, и либо вы зайдете в офис, купите, то есть есть масса вариантов получить, но мы раскрываем вот эти все вещи для того, чтобы люди немного перепрограммировали свои взгляды и начали думать все-таки более конструктивно, как богатые люди и как богатые страны. Вот я неоднократно об этом говорил, что в богатых странах даже больше морали на самом деле, потому что они не стоят на нижней части пирамиды Маслоу, и они могут задуматься и об экологии, и о безопасности, и самоактуализации, заняться более высокими вещами, чем просто поиск этих самых первых денег. Да, у нас телефонный звонок.
Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Павел, я из Киева. Мне к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть у каждого бизнесмена, наверное, я не знаю точно, сколько он зарабатывает в час? То есть есть определенный заработок, и он делится на количество рабочего времени. Есть ли у вас вот такие вот схемы, то есть сколько вы зарабатываете в час, сколько вы тратите, например, на там знакомых, друзей, что вы не зарабатываете деньги, но вы можете уделить им время для каких-то там других целей? Есть у вас такие понятия?
Да, ну, я тоже считаю иногда свою деятельность в часах, и даже вот консультации, которые я провожу, я там ее оценил в $200 в час. Это вот час я могу вот потратить за $200. То есть, я, конечно, исхожу из того, из общей суммы, которую я примерно там в месяц должен получать, и делю уже там на количество рабочих дней и на 8 часов. И примерно у меня так вышло $200 в час, и поэтому я подумал, что ну и консультировать я могу за эту сумму. И когда вот я объявил такую сумму, то, в принципе, люди тоже принимают правила этой игры, и если они хотят со мной поговорить в течение часа, изложить свой бизнес, изложить там свои проблемы, чтобы я в них начал копаться, то вот эта сумма, то есть часовая сумма. Конечно же, вот таким образом определять себе цену – это правильно. И это, кстати, точно так должен делать и врач, и учитель, любой человек, который занимается сложным трудом, который невозможно измерить изделиями, да, который затратами времени измеряется, потому что вы сушите свои мозги по-любому. То есть, особенно те, кто там консультирует, а сейчас профессия консультант, она будет выходить на первое место, потому что мы нуждаемся, мир настолько сложный, и так много информации, информации, что мы буквально везде вынуждены обращаться к консультантам. Хоть страничку даже в Фейсбуке открыть, и то вам нужен консультант, потому что вы сходу не разберетесь в ней. А зарегистрироваться у меня на аккаунте и получать постоянно подписки, тоже вам надо какой-то консультант иногда. Потому что вот мне помогали ребята, которые со мной работают, вот Изаур Мишеев и Сергей Орлов, они мне помогают адаптироваться в этих социальных сетях, потому что я иногда даже буквы не вижу, там маленькие циферки. Но мне надо там находиться, а раз мне надо находиться, то я делаю все. То есть нам понадобятся эти консультанты, а консультантом может быть и хирург, кого-то консультирует, и врач. Я вот рассказывал такую ситуацию, что вот в доме обязательно, в большом дворе обязательно есть врач. То есть, ну, живут люди рядом, и наверняка есть врачи. А вот во дворе никто не знает, кто врач. А вот настоящий врач, который нацелен на деньги, он должен буквально на балконе повесить: я врач, если что, обращайтесь ко мне. И брать почасовую оплату, возможно, даже повесив ее, сказать, что ну вот если вы обращаетесь ко мне, это стоит там в час вот столько. И не стесняться этого. То же самое учитель должен, даже если он ходит в обычную школу, но тариф его, как репетитора, должен быть достаточно высокий, но, конечно же, на ту публику, которую он это предлагает. Потому что одно дело объявить свою цену, а другое дело доказать, что это чего-то стоит. Поэтому доказательство цены вашей как раз и есть вот реальность. Я даже психологу одному говорил, что у вас слишком маленькая оплата за час. Но у нее так и не хватило духу поднять цену за этот час, потому что она считает, что потеряет клиентов. То есть вот она буквально хватается за клиентов и как-то им, наверное, сочувствует, но тем не менее, если она не поднимет вот эту плату, то и она, конечно же, начинает все равно терять. Потому что она должна тоже развиваться, должна быть привлекательна для клиентов, чтобы они к ней ходили. И любой человек, я еще раз повторяю, может установить плату свою часовую.
И у нас есть вопрос из Фейсбука от Виктории Цвит. Геннадий, дайте совет молодым охотникам и охотницам за деньгами. Как поддерживать свою мотивацию? Как справиться со стрессом и неудачами в процессе зарабатывания первых денег, в кавычках?
Вы знаете, я даже хочу этому целую передачу посвятить, потому что я сам недавно услышал эту великолепную лекцию в Стэнфордском университете профессора, потом напомните мне, я напомню, он читал лекцию про дофамин, естественный дофамин, который вырабатывается, опять же, вот исследования, извините, там на приматах проводили, а люди это домашние приматы, и они проводили эти исследования, и они увидели, что мотивация как раз у приматов, измеряли там уровень, сколько появляется дофамина, и они заметили очень интересную вещь. Ожидание награды, ожидание успеха, начало его деятельности, где-то сразу начинает вырабатываться в организме дофамин. Но простым языком я объясню, что когда люди сидят у костра, вот первобытные люди, вот они сидели и понуро думали, что вот нет еды, там ничего, там холодно становится. И вот один встает, говорит: давайте пойдем завалим мамонта, я знаю, где он лежит. И вот тут начинает у всех вырабатываться дофамин. Они встают, начинают танцевать, они хватают эти копья, уже в веселом танце, только что понурые люди бегут убивать этого мамонта, и, как правило, они его убивают и наедаются. Так вот, дофамин начинает вырабатываться сразу, это как естественный наркотик. И этот удивительный ингредиент в нашем организме, он существует, и как только вы захотели чего-то очень сильно, да поверили в то, что это вы получите, и даже если оно находится далеко, у вас начинает вырабатываться дофамин, вы начинаете чувствовать себя хорошо, весело. Вот я нашел такой природный наркотик для себя и чудесно чувствую. Вот он даже приводил пример, что вера в потустороннюю жизнь прекрасно вырабатывает дофамин у огромного количества верующих, они ходят довольны. Вот кто с истинными верующими общался, они всегда улыбаются, они такие довольны, потому что они ждут награды где-то в будущем, в загробной жизни. А мы нашли для себя, вот я лично нашел для себя великолепный дофамин в 5-10. То есть я верю настолько, что оно будет, что мы внедрим эту систему, и 5-10 победит в Украине, что будет эта огромная территория без налогов, без пошлин, и здесь будут жить богатые люди, что вот это вырабатывает у меня дофамин и дает мне силы вот с утра до ночи работать и все время находиться в хорошем состоянии. И я знаю, что я сам себе вырабатываю дофамин. И я эти дофамином делюсь и говорю людям, если вы в своем бизнесе нашли какую-то формулу, что вы получите в будущем там миллион при помощи каких-то деятельностей, это вам дает сразу природный наркотик. Само ожидание этого. И они обнаружили, что оно включается где-то на 25% уже. То есть 25% у вас веры появляется, и уже начинается вырабатываться дофамин. Вот я не случайно привел первобытных людей, которые вот сидели понуро у костра, а потом побежали, что это очень древняя штуковина, и что эта штука заставляет человека двигаться туда, то есть оно дает ему дополнительные силы, чтобы убить зверя. Но самое интересное происходит дальше. Когда вы получаете этот миллион или мамонта, или там свою награду, там купили что-то, то, что очень хотели, у вас тут же портится настроение. Дофамин перестает вырабатываться, потому что он не нужен. Когда вы уже все получили, он уже не нужен. Поэтому очень важен найти такую цель, там, вот, десятилетнюю, чтобы он у вас все 10 лет вырабатывался. То есть приготовиться на длительный забег. Почему я все время говорю о том, что очень важна стратегия для человека, очень длинная стратегия. Где он будет, вот эти вот первые слова, где и с кем. То есть вот это, где вы назначили, что вы там должны быть, и вы должны назначили, с кем вы должны быть, и вы начинаете туда вбиваться. И вот тут у вас начинает вырабатываться серьезный дофамин, который вам поможет собрать вещи, переехать, преодолеть все трудности, и вот это а потом ежедневный шажочек к вот этому великому, просто сверяете всегда, вы правильно двигаетесь, то есть всегда об этом, что вы получите там через 10, через 20 лет, и тогда у вас всегда будет мотивация, а не мотивация какая-то, ой, я верю в себя, подошел к зеркалу и верит в себя. Толку от этого никакого не будет. Нужно замотивировать себя бешеным желанием получить что-то в конце. Причем это должно быть настолько огромное и большое, настолько почти даже нереальное, но самое главное, чтобы вы в это нереальное поверили. И тогда вы будете всегда мотивированы. Каждый день у вас будет сила на то, чтобы сделать маленький шажок. Если бы я не верил в 5-10, я бы не написал бы там 1000 статей, не выпустил бы книгу, не снял бы там уже, там, не знаю, 200 или 300 видео, не загрузился бы в эти социальные сети, и не получилось бы все это организовать. Но дофамин помогает не только это все организовать, но и уже и перенацелить на себя определенные средства, которые помогают все это делать.
Спрашивает Николай Жукоцкий. Первые деньги. Вначале браться за небольшие сделки или ввязываться сразу в большую драку?
Сразу определить вот эту стратегическую цель, то есть кем ты хочешь быть, а потом начинаешь шажочками, потому что все вот эти вот мелкие заработки, это превращаются в тактические вещи. То есть, ну, ясно, хочется есть, надо и тактикой заниматься, чтобы хотя бы найти поесть. Но вот стратегию каждый день ради вот этой стратегической цели вы должны делать чуть-чуть шажок вперед. И тогда у вас будет, с одной стороны, вырабатываться дофамин, а с другой стороны, тактические задачи для вас будут пустяком. То есть это неважные уже вещи. Мне нравится эта притча о том, что вот люди там, рабы, в каменоломнях работали, и все были понурые, все были несчастные, и только один был счастливый абсолютно, потому что он таскал с таким удовольствием эти камни, он не уставал практически. И вот его спрашивают, а что ты этот самый, ты улыбаешься, кирпичи таскаешь, на каторге находишься. Он говорит, а вы же кирпичи таскаете, а я строю храм. То есть он в голове строил храм, потому что вот эти камни, которые добывались, он добывал для, перевозились для храма. И он видел этот храм, и оно давало даже на каторге ему мотивацию работать и быть счастливым, вырабатывая естественный дофамин. А дофамин, я еще раз повторю, это наркотик самый настоящий, который, правда, иногда употребляется с неестественным способом при помощи кокаина, но вот он разрушает психику. А вот этот, как раз природный, он дает силы организму на преодоление стрессовых ситуаций.
И еще есть вопрос от Валерия Степа. Как, зарабатывая все больше, не стать транжирой? Где грань между транжирством и разумными тратами на атрибутивность?
Ой, я завидую вам, если вы станете транжирой. Я сам был транжирой иногда, иногда и не был транжирой. Вообще, когда вы попадаете под финансовый наркотик, когда внезапно очень много зарабатываете, вы все равно превратитесь в транжиру, обжору, может быть, даже пить начнете на какое-то время. Самое главное – уметь останавливаться и держать себя в руках. Потому что многие действительно слетают с катушек от финансового героизма, начинают подсаживаться на наркотики, на алкоголь, девочек ищут. Вообще, очень большие с человеком перемены происходят, когда на него обрушивается сразу большой капитал. И, кстати, интересное наблюдение, что семьи разрушаются и тогда, когда резко семья беднеет, То есть вот исчезли деньги вдруг из семьи. И тут же начинается распад семьи, жена становится недовольна, муж понурый, и распадается этот брак, как правило. Потому что социальные изменения, то есть социального статуса, очень влияют на саму семью, и она может не выдержать крепости. И часто семьи распадаются, когда беднеет. Но самое интересное, что когда богатеет, тоже семьи распадаются, потому что тоже нестабильная социальная ситуация, и люди начинают вести себя необыкновенным образом. Я даже ставил такой эксперимент, провокационно задавал вопрос. Вот если бы у вас было 10 миллионов, вы бы остались жить со своим мужем? И вот это всегда вбивает женщин в глубокий ступор, потому что с 10 миллионами она, возможно, с ним бы уже и не стала жить. Хотя вот только 5 минут назад она отвелась, что никогда мужа не бросит, он любимый человек, он великолепный, ей с ним хорошо. Но вот когда появляется 10 миллионов в кармане, уже не так хорошо. Уже что-то хочется другое. И на самом деле это происходит в жизни, это надо принять как данность. Иногда возможно сдерживаться. Здесь, конечно, начинают работать очень сильно моральные принципы и устои семьи. То есть какая у вас генетическая память, насколько вы подвержены распаду своей семьи. Вообще устойчивые структуры всегда, конечно же, семью стараются держать даже и во взлете, и в падении. Это помогало человечеству выжить в трудных ситуациях. Да.
И у нас есть вопрос. Рынки умирают. Ваше видение, куда переориентироваться? Какие темы сейчас актуальны и перспективны? Спрашивает Серж Черный.
Перераспределение ресурсов происходит, то есть более рационально их использовать. Поэтому системное решение проблем других людей, ну вот условно говоря, мне не надо железо там покупать, да? Допустим, мне нужно сделать красивый забор. Вот кто мне системно решит эту проблему, придет ее, грамотно предложит, тогда он получит право и покупать металл, и нанимать сварщиков, и делать это. То есть вот это вот системное решение проблемы, то есть продавать не скорее не товар, даже не работу, а услугу по адаптированию там, всего мира ко мне лично. То есть на самом деле надо очень внимательно смотреть и изучать, что нужно конкретному человеку или конкретной организации, и потом системно решить эту проблему. И если вы хотите в рынке быть всегда, то вы должны делать, соответствовать трем направлениям. Это быть быстрее, дешевле и лучше. Вот если вы этому соответствуете все время, то у вас, в общем-то, не возникает конкуренции. Как сейчас не возникает конкуренции особой у Apple смартфона и у Samsung. Вот две вещи. Они делают быстрее все это, быстрее меняют всю линейку, лучше и качественнее.
Артем Казмазовский спрашивает.
А и дешевле.
Считает ли Геннадий Дональда Трампа настоящим предпринимателем и экспертом по недвижимости?
Ну, безусловно.
И от меня, про Тинькова.
Безусловно, что Трамп знаменитый торговец недвижимостью, но мы должны помнить, что он действовал на американском рынке. Стартовый капитал у него был изначально 1 100 000, он с богатой семьи. И это уже наследственные капиталисты, которые там в третьем-четвертом поколении уже богатющие, им было что закладывать. То есть они немножко по-другому начинали. Мы-то тут ковыряем с самого нуля. И нам надо мальчика из Троещины или из шахтерского поселка превратить каким-то образом в миллионеры, поэтому у нас и советы такие. То есть, конечно, вы можете начитаться Трампа, как он прекрасно купил землю, как он привлек инвесторов, построил небоскреб, назвал его Трамп, и в этом было чудо. Но на самом деле, когда я был в Америке, чуда никакого нет для американцев в виде Трампа, потому что вообще американцы так строят. Не изобретение Дональда Трампа, что вид из окна – это ключевой момент. Он первый сказал и написал в книге это, но до этого американцы все время вид из окна – это у них самое главное. То есть, ставить на лучших местах в мире свои объекты, это чисто по-американски, потому что каждый следующий небоскреб у них выше предыдущего, и он, конечно же, забирал всегда клиентов. То есть они делали еще и такие брендовые вещи, которые привлекали к себе внимание. Но Дональд Трамп очень много писал книг, и он хорошо использовал свою харизму, у него надо учиться публичности и публично торговать недвижимостью. Это ему очень помогало, и мне помогает, я, глядя на него, тоже что-то перехватил, потому что он публично привлекал инвесторов и превратил свою фамилию в бренд. И этот бренд я видел в разных частях Америки. Вот видишь, там, раньше-то я думал, что Трамп, это только Трамп стоит на 5-й авеню, но оказалось, их очень много по Америке, потому что само имя Трамп, когда застройщик что-то строит, приглашение Трампа, так сказать, в долю, и его советы как инвестиционного инвестора, и сама вывеска Трамп, уже привлекала туда и арендаторов, и, соответственно, у них же даже самое главное не арендатор, а инвестора туда завлечь для застройщиков. Потому что у застройщика очень простые правила. Ему надо взять ценную землю и построить как можно больше метров на вот этой дорогой земле. Вот, когда кто занимается недвижимостью, вот обратите внимание на эти важные посылы. Вообще, американцам надо этому учиться, потому что вот Трамп писал в своих книгах, что вот самое главное – это вход. То есть во вход вы должны вложить все деньги. Потому что вход в помещение является ключом к сердцу будущего покупателя. А когда человек вошел, добрался до своего этажа, это уже не важно, как он выглядит. Там он и в простеньком номере присидит. Но вход – это важно. Я даже жил в гостинице «Плаза» в Америке. Там, ну, там такой вход, такой холл, что просто, ну, не хочется из него уходить вообще никуда. Вот я там иногда сидел часами и лупал глазами, потому что это вся красота в этом историческом месте возле парка «Веню». Это Плаза, и что я вообще здесь оказался мальчик с 12-го квартала. Это все, конечно, меня поражало. Ну, а в номер мы поднимались, это обычный номер, там, 20 квадратных метров или 25, с плохим видом из окна, чтобы не переплачивать на пар. То есть вот это принцип строительства отелей. Вот у нас, наверное, тоже это потихоньку будут перебирать.
И еще вопрос от Антона Масловича. Какие деньги называются первыми, в школьные годы или попозже?
Ой, вы знаете, это скорее психологическое. Я своими первыми деньгами считаю деньги, которые я заработал на картошке. То есть я одолжил деньги у тещи, поехал к бабушке, собрал картошку, которая там была у них в погребах у селян, потому что я обратил внимание на такую вещь, которую, что и для меня это было как учебник по, я не знаю, как открытие, что я это вообще сделал. Потому что я пошел на рынок в марте месяце, а исчезла картошка возле нашего дома вообще. На рынке Советский Союз, кстати, кто вспоминает, так вот, на рынках не было картошки в городах. Вот так вот довели страну. А торговать особо не было. Но можно было торговать своей картошкой. Поэтому я поехал к бабушке, зная, что у них в погребе куча картошки. Это очень хорошо сохраненной. Не так, как в государстве. И там мы набрали картошку и скупили картошку у всех соседей. Вот это для меня были первые деньги. Потому что когда я их мятыми, там целую неделю я торговал этой картошкой, я спал на этом базаре. И когда я их принес, разбросал там по кровати, я с удовольствием на эти мятые рублики, троечки, пятерочки, улегся, иногда мелькали десяточки, может, поэтому я люблю 5-10, потому что эти деньги больше тогда привлекали. И вот это для меня первые деньги. А для любого человека могут быть первые деньги даже в школе. Потому что если вы много энергии ради какой-то цели потратили и получили хороший результат в виде денег, вот это и есть первые деньги. И здесь не количество играет роль, а психологическая победа, что ты это получил, ты это добился, поэтому накапливайте вот эти психологические победы в любом возрасте. Потому что некоторые считают, ой, я 50 лет не занимался бизнесом, работал всю жизнь там на заводе, я этим и не начну. Так вот, это полная глупость, потому что у вас не вырабатывается дофамин. Вы можете рано умереть, вы можете заболеть, потому что вам нечем заниматься. Нужно найти себе мотивацию и сказать, ну что, мне 50-55 лет, а если я проживу еще 20 лет, а я хочу прожить 30 лет, а это даст возможность только естественный дофамин прожить. Поэтому поставить себе задачу, а вот я через 10 лет буду там, вот тут, и общаться с этими людьми. И начать это осуществлять день за днем. И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться абсолютно в другую сторону, в неожиданную сторону для вас. Это не будет сразу получаться, но дофамин начнет делать свое дело.
Близ вопрос от Савицкого Дмитрия. Геннадий, не могли бы вы привести реальные примеры зарабатывания денег в сфере недвижимости, а также в других сферах? Наверное, по недвижимости интересно.
Ну, вообще-то, по недвижимости я сам зарабатываю в недвижимости. Интересно, в 2001 году, в 2002 году я начал заниматься и принял решение там на Печерске заниматься, на Липках. И я пришел, конечно, я пошел сразу в агентство местное, которое там работало. И я зашел, а он говорит, этот хозяин агентства, говорит, мы закрываем офис, здесь делать нечего, здесь никто не заработает деньги, потому что мы уже расселили все коммуналки. То есть предыдущие агентства зарабатывали на том, что они расселяли коммуналки. То есть много было коммунальных квартир, и они помогали людям расселяться, на этом зарабатывали. А когда я пришел, он говорит, коммуналок нет, значит, вы не заработаете. Вот удивительно, я там заработал 10 миллионов долларов каким-то образом. То есть, потому что изменился рынок. Вот он не нашел себя в новом рынке, а я нашел, как заниматься недвижимостью, как сдавать в аренду офисы, четко просчитал это, ну и попал на то, что в течение там 5 или 6 лет произошел рост с 1000 до 10 тысяч. А у нас рекламная пауза.
Что, не звонят? Номер нам же
как мы сейчас же
напоминать. С этого начнем с перерыва. Тут таки далее тоже вопрос.
А по поводу телефона не звонят, потому что номер неправильно пошли.
Да? Угу. А как же я сказал? 233-61. А я наоборот сказал.
Не, вы прочли 233-61 и код Киева 044. Последние две цифры не назвали.
Бывает, да. Бывает. Не договариваю последний.
Так, 10 минут следующего. 41-й минуте. То есть через 5 минут.
Ну что, Серега, как снимаем?
Шикарно.
Да? Картинка резкая.
Картинка резкая.
А перещелкивает?
Ну, вроде да.
А звук пишет?
А сколько?
5 минут. 41 минуты.
Но он явно больше 12 минут уже записал. Он 30 минут он уже записал.
А, уже записал?
Ну, да. Ну, так, супер.
Это хорошо, да?
Хорошо.
И сколько он потянул?
Хорошо он тем, что у него на него можно поставить прошивку, фотоаппараты не записывают больше, чем 30 минут. То есть каждый раз надо вставать, да, и нажимать на кнопочку. Не, и 30 минут тоже есть ограничение.
Да.
Потому что иначе это будет уже считаться видеооборудованием. А если это видеооборудование, оно там какие-то дополнительные есть нюансы. Поэтому надо ставить специальную прошивку. Это про мозги менять ему. Меняйте ему мозги, и он начинает сам дальше по кругу писать. Пока не перегреется. Но здесь, здесь так он под кондиционером дует, задувает его, что он не должен перегреться.
Останній урок на сьогодні завершено, але на вас чекає фітнес-прогулянка для школярів. Тільки у дитячих фітнес-клубах Спортлайф. 60 басейнів та 100 спортивних секцій.
Назовіть три речі, на які ви ніколи не жалієте гроші.
Річний абонемент з басейном. На себе.
На себя, на себя и еще раз на себя. А все остальное это производное.
Да на все жалею.
И на себя жалею, да, вообще я скупой.
Интересно, что когда, вот опять надо врать, когда у тебя проблемы цельные, ну, большие проблемы, ты начинаешь даже скупиться там, на себя, там, съесть начинаешь. Помнишь, как мы Требуба наблюдали, да?
Да, он ужас.
Человек, который швырялся в этом деле, вот он раз нашел. И по еде, как человек ешь, то он так можно просчитать, что он...
Но он чаевые забрал, я
помню. Да, он все чаевые.
Всю сдачу там. Там так и немного.
А они для него это не, вообще не деньги. Он богат. Но вот в этот момент у него такая вот на все. Да и тут не там, и тут.
Ну, так как песня называется?
УМФ.
УМФ. А вот здесь прямо.
Ну, как вы думаете, тему передачи с вечера выкладывать? Я думаю, нет. Она уже может меняться у нас сюда с утра. Самое
да,
интересное.
С утра хорошо.
О, аугенауф.
Потом иногда захочется что-то. Да, да, да. Тогда 7-й километр просто делал. Забавно. Затухающий рынок. Ну, потому они грызутся уже между собой. Чем не хватает денег на административные расходы. А эти не могут уже платить количество. А он вообще скоро помрет. Смысл этого рынка я вообще не
вижу. Ну, мы же там были, там делать нечего.
Разъехали, аж тоскливо стало. Сама технология продажи, человек в контейнере сидит. И покупать.
Ну, да ладно, если бы он продавал что-то такое, знаешь, контрабандное, контрабандное. Да.
Дефицит какой-то. Это он... А это он продает хрень, который в любом магазине стоит даже дешевле.
Секунд.
Okay. 233-61-79, код Киева 044. Мне сказали, что я в прошлый раз неправильно сказал номер. Еще раз повторю. 233-61-79, код Киева 044. Нам уже звонить впрямую, задавать вопросы. А мы рассуждаем о том, где брать первые деньги, как их зарабатывать. Нет, как мы не говорим, потому что это настолько сейчас индивидуально, настолько в разных сферах происходит, настолько смешано, что вы можете смело экспериментировать. Но особенно сейчас модно смешение стилей. То есть разные бизнесы вы сваливаете в кучу и пользуетесь этим. Вот очень мы часто будем повторять вот этот вот принцип «маленькое и быстрое». Вот даже в недвижимости задали там вопрос, что как вы зарабатываете сейчас на недвижимости. Вот аренда сейчас невысокая там, и недвижимость не так быстро двигается. Но все равно я 2 года думал о том, как зарабатывать деньги в недвижимости, используя вот этот принцип «маленькое и быстрое». И вот удивительно, в конце концов, пришла идея это расщепить, совместно начать строить дом, расщепить его на метр, а теперь мы его расщепляем еще и на сантиметры и совершаем это чудо благодаря социальным сетям, благодаря интернету, в котором мы можем вести вот этот бизнес. Есть телефонный звонок, да?
Добрый день, Геннадий.
Да.
Большое спасибо, что с утра нас консультируете такими важными вещами, как управлять финансами. У меня такой вопрос. У меня есть свой частный бизнес. Я ваш земляк из Днепропетровска. Розы, выращиваю кусты роз. Значит, ну, бизнес налажен, все работает хорошо. Единственное, меня интересует такой пункт, как реклама. Есть в соцсетях моя реклама.